Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Мы приветствуем в нашей студии постоянного автора радио «Радонеж», кандидата геолога минералогических наук, руководителя миссионерско-просветительского центра «Шестоднев», настоятеля Московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском Тюрикове, протоиерея Константина Буфеева. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Поводом для нашей сегодняшней встречи послужил выход книги «Животные рядом со святыми», которая совсем недавно появилась на прилавках, я надеюсь, не только московских магазинов, и которая, как видно из названия, посвящена не то чтобы проблеме, но вопросу взаимоотношения людей, которые облечены благодатью Божией, и животных. Видимо, под животными подразумевается самый широкий круг, птицы, млекопитающие и так
все
далее.
Все Божие творения.
Да, все Божие творения. То, что называется, тварь Божия. Да? Вот. Отец Константин, мне хотелось бы начать нашу сегодняшнюю беседу с просьбой буквально в двух словах охарактеризовать идею книги, замысел, то есть какими целями вообще вы, как автор-составитель, занимались этой книгой вместе с коллективом, который вы упоминаете в начале издания. Вот что это вообще за книга?
Это книга о чудесах Божьих. Животные стали лишь поводом и главной темой, чтобы оформить многоразличные и часто кажущиеся бессистемными проявления Божьей благодати, сверхъестественной, чудесной, о которой одни люди слышат с недоверием, другие сомневаются слегка, испытывая их, а многие принимают сразу ветхозаветные свидетельства о чудесных проявлениях Божьей благодати, новозаветные чудеса, которых так много в Евангелии. Сам Господь творил чудеса, ученики Его, апостолы много знамений являли. И на протяжении всех жизнеописаний святых угодников, от апостолов и до новомучеников, исповедников российских, мы встречаем не только некие исторические или фактические свидетельства о житиях, но и какие-то сверхъестественные, какие чудесные проявления. А говорить о чудесах вообще люди не склонны, потому что мы скептически в основном воспитаны. Наука является критерием истины для многих и многих людей, но не сам живой Бог. И вдруг, читая Священное Писание или встречая в житиях угодников Божиих с многочисленными проявлениями, мы должны как-то их объяснить. То ли это образы, аллегории, то ли это какие-то выдумки, как есть выдумки в баснях, как они есть в легендах разных. Насколько достоверны эти ненаучные проявления. Вот оказывается, что их достаточно много, чтобы их можно было собрать воедино, разделить на главы, на рубрики, собрать, так сказать, и прочувствовать, что Бог, дивный во святых своих, Бог-творец неба и земли, Бог, который смог из небытия во еже быть и привести всяческое, Он продолжает действовать и убеждать нас в своем присутствии, в своем всемогуществе, в своем участии промыслительном в жизни каждого человека и церкви, и всего мира. И эти проявления, они подтверждают одно другое. Ветхозаветные укореняются в новозаветных, новозаветные чудеса продолжаются в житиях святых, и мы, в общем, можем выстроить целую такую систему апологетики, систему подтверждения веры, доказательство ее через церковное свидетельство. Вот этому книга и посвящена. Работали, конечно, мы не один год над ее созданием, но и плод здесь каждый читатель может сам оценить и увидеть.
Ну, вот вы затронули тему, скажем так, вопрос о том, насколько научный мир всерьез воспринимает факты, упоминаемые в Священном Писании, в Священном Предании, да? Ну, здесь вот с точки зрения, естественно, научной дисциплины. Вот. Мне вот сразу приходит в голову такая параллельная тема. Реки, которые упоминаются истекающими из рая в книге Бытия. Мы помним, что там две реки, Тигр и Евфрат, те, которые известны и поныне под этими названиями, и никто не сомневается, что они находятся в Месопотамии, да, там на территории Ирака. Вот. А две другие реки, разные толкования существуют, собственно, где же эти реки, куда они делись, то ли они исчезли, то ли теперь по-другому называются. И ученые зачастую ставят под сомнение вообще сам этот факт четырех рек неких, вот упоминаемых в книге Бытия и так далее. Но ведь, с другой стороны, если не ломать об колено эту тему соотношения веры и знания научного, да, то мы можем просто применить сюда теорию дрейфа материков, вот, и вспомнить о том, что современные эфиопы верят, что Нил, который они называют Гихон, это и есть одна из четырех рек библейских.
Ну, это главное толкование.
Вот. И, собственно говоря, эфиопы, живущие на берегах Голубого Нила, в это верят. А теория дрейфа материков подсказывает нам, что материки, которые ныне кажутся отдаленными друг от друга, раньше были более приближены. И поэтому наглядно можно на карте посмотреть, что Тигр, Евфрат, Нил, даже Ганг, они могли быть сопряжены как-то в исторической такой плоскости. То есть я к тому это говорю, что, наверное, как вот с этими реками библейскими, на первый такой секулярный взгляд кажется, что это не соответствует действительности, а потом кажется, что и с научной точки зрения это можно подтвердить. Ведь то же самое и со многими явлениями такими, связанными с жизнью животных, с чудесами, да? Ну, если чудеса – это все-таки такая отдельная тема, конечно, необъяснимое зачастую, да, каким-то научным знанием, то многое другое все-таки объяснимо. Ну, вот вы согласны, что это как-то такие близкие вообще темы, да?
Понятна ваша мысль. Давайте постараемся ее как бы немножко вслух проговорить, обсудить. Ясно, что райская действительность, то есть мир на Земле до грехопадения, он, с одной стороны, этот мир, тождественен нашему миру. То есть не где-то на другой планете и не где-то в абстрактном пространстве Бог создал Адама с Евой и всю тварь вокруг него. Человека в центре этого райского мира, поселенный, окруженный оградой сада Эдемского. А с другой стороны, мы должны признать, что реальность нынешняя, она, конечно, качественно отличается от тех описаний, которые первые страницы книги Бытия нам доводят. И вот самое трудное, самое тонкое и в богословском, и в естественно научном отношении оставаться в рамках корректности и не переходить эту грань такого достоверного, добросовестного и честного толкования фактов, которые мы наблюдаем научно, можно подтверждать, повторять, исследовать, опровергать, уточнять, и того, что называется библейское откровение, которое можно принимать только на веру, которое мы не вправе по своему желанию, скажем, под воздействием очередной научной гипотезы, как-то взять и исказить. Взять и заменить другим, как нам кажется, более современным или правильным, или каким-то разумным, в кавычках, образом. Известно, что научные парадигмы, они не вечные. Они себя отрицают по законам диалектики, они развиваются через уточнение и опровержение предыдущих теорий, какие-то снова возрождаются. Вот впрямую, например, теория дрейфа материков, известная в тектонике плит глобальной, в геологии, применять к библейским свидетельствам о реках, например, я бы не рискнул, не взялся. Я просто боюсь потерять, и, скорее всего, любой исследователь здесь очень сильно рискует потерять достоверность, причем как библейскую, быть верным преданию. Что именно хотел сказать пророк Моисей, когда говорил о четырех реках, причем вытекающих всех из одного еще источника, что интересно. Не просто четыре источника и четыре реки. Одна течет с Гималаев, другая там с какого-то Эфиопского Нагорья, третья там с Альп, допустим, Дунай там. Тогда было все спокойно и нормально. А вот какие-то чудесные реки, которые текут из непонятного нам, Богом установленного источника, и на четыре стороны, орошая всю землю, и вот из рая истекая. Тут скорее образ такой, знаете, четырех евангелистов, которые в прообраз этой четырехчастной реки, как общий божественный источник, являются пищей и напояют всю Вселенную вот, водами.
Это аллегорическое толкование.
Да, конечно. В данном случае аллегорическое толкование, оно, во-первых, традиционно, во-вторых, не позволяет научно какие-то профанские идеи, такие несолидные и популярные, но необоснованные с точки зрения вот, академической науки предлагать. Но это не означает, что честный исследователь креационного такого научного строения не может эту тему развивать, предлагая очередные модели, предлагая очередные попытки примирения или, наоборот, открытия новых этих научных вот, гипотез и акцентов. Вообще сейчас в науке очень интересно наблюдается явление. Я его так с интересом вот, могу видеть. Когда идет общее возвращение к неким парадигмам, к неким принципам мировоззренческим, находящимся не в противоречии с божественным откровением, а вот в подтверждении его, в некотором возвращении к таким очевидным и традиционным христианским нормам восприятия мира. Этого не было еще в середине 20 века. Там скорее был разгул такого атеистического, материалистического отношения к науке. Отношение такое, что наука как бы победила и продолжала побеждать, не спровергать библейские истины. Такой настрой был и в советской науке, другого фактически искать не приходилось, и на Западе, где креационные идеи, как это широко известно, подвергались и до сих пор кое-где подвергаются такому и гонению, и профанации, часто не позволяют полноценно им развиваться и быть представлены как серьезные исследования.
Ну да. Вот, отец Константин, я сам упомянул об аллегорическом толковании Священного Писания. Мне вообще очень близка Александрийская такая школа богословия, то, о чем писал Ориген, как раз о трех толкованиях любого библейского текста. И некоторые исследователи, в принципе, ведь это развивали, ну, как и Жорж Демюзиль там и так далее. Константин Леонтьев развивали в том смысле, что не только библейский текст откровения может быть истолковано трояко в духовном, душевном, телесном смысле, можно даже так сказать, да? Но и, в принципе, многие явления нашей жизни, истории, естественно, научной истории, вот. И, ну, коль скоро мы говорим о животных в Священном Писании, в Священном Предании, то понятно, что многие вот какие-то тексты, где упоминаются животные, они и в аллегорическом смысле понимаются, там, великий змей, да, и в совершенно буквальном, что конкретная историческая реальность, какое-то существо, да. Вот, я как раз ко второму смыслу веду наш разговор, в том, что все-таки аллегорический смысл, он всем понятен, ну, более-менее. Толкования очень часто библейские на этом как бы останавливаются. А вот буквальный смысл, особенно когда речь идет о чудесах, животными, там, житиях святых, люди зачастую даже верующие как-то воспринимают, что это, ну, наверное, какая-то натяжка, что ли. Не кажется вам так?
Натяжка. Ну, давайте поразмыслим об этом. Значит, прежде всего, сейчас я к этой теме вас верну, Максим, но я хочу немножко защитить александрийскую традицию.
Почему защитить? Ну, только не от меня.
Защитить, я о ней оговорился. Традиционно слышать, что она резко противоречит своей такой аллегоричностью традиции буквального антиохийского понимания, скажем, священного писания там, и богословских вопросов. Но в предании апостольской церкви всегда были и неизменно остаются такие темы, которые аллегорически толковаться не могли никем, даже самыми александрийцами. Оригеном, вами упомянутым, Александром Александрийским, Афанасием Великим и другими богословами, которые тяготели и действительно предлагали более такие образные символические трактовки многих мест. Но вот мне было очень самому неожиданно однажды узнать, что никто из александрийцев, скажем, мной названных, не воспринимал шесть дней творения как аллегорию. Вот для самых аллегорических александрийцев шесть дней творения, шестоднев,
это шесть дней
были творения. Шестью днями творения. И то, что можно было отсчитывать родословие от Адама по дням, месяцам и годам, там, по библейскому свидетельству, через потоп, там, до наших дней, через там, книгу царств и прочее, до евангельских событий, родословия Христа, в этом не сомневались. Ни Ориген, который не является одним из святых отцов, ни Афанасий Великий, который является корифеем среди святых отцов. И здесь александрийцы ничуть не противоречат, скажем, всем остальным, каппадокийским и всем прочим, там уже более поздним византийским толкованием. Поэтому надо смотреть, тема догматическая или нет. Скажем, аллегорически толковать воскресение Христова невозможно, потому что если во плоти Господь не воскрес, при Понтийском Пилате не было этих событий евангельских, то и нет спасения, ни о чем вообще говорить. А другие вещи, они как раз вот притчи там всякие, даже событийные вещи, они могли, они терпят, и очень интересные различные эти вот толкования, которые вот вы оценили, и которые мне очень нравятся и греют, так сказать.
Вот то, что вы сказали о соотношении Александрийской школы богословия и других школ, это, в принципе, та же самая ситуация с нестяжателями и иосифлянами, да, их часто искусственно противопоставляют, хотя такого резкого спора между ними не было. Я, в принципе, к этому и не веду, что александрийцы, это прямо вот они противопоставляют поставлены всем остальным, просто, наверное, дело в акценте, который делался и в некоторых сочинениях.
Ну, конечно.
Вот, в развитии такой богословской мысли. А, ну, вот можно конкретный пример привести в книге Иова. Бегемот или Левиафан, да?
Да.
Это... Их воспринимают, как правило, аллегорически, что никакого такого существа Левиафан науке неизвестно, и тем самым вот буквальное толкование отметается. А я веду к тому, что в вашем же издание ведь как раз приводится огромное количество примеров из Библии и из житий святых о том, как святые боролись со змеями, не змеями, там, какими-то мелкими известными нам, да, а с тем, что называется драконом, ящером, если угодно, динозавром, да?
Да. Действительно, огромное количество свидетельств в житиях святых впрямую описывает эти поединки, эти ротоборства, на иконах есть изображение, как это было. И, в общем-то, эта тема, конечно, она тянется к Библии. Если мы будем относить к каким-то легендам и былинам, сказочным сюжетам, все свидетельства агиографические, туда придется туда же, в эту же нереальную сферу, отнести, например, свидетельство из книги пророка Даниила. Вот я как раз открыл сейчас в книге эту страничку, вот, может быть, даже засчитать будет не лишнее. «Был на том месте большой дракон, и в Вавилоне не чтили его». Надо сказать, что почитание змеев, особенно крупных экземпляров, это было характерно для культа Междуречия, что, в общем-то, свидетельствует об некотором таком сатанинском таком поклонении змеям как началу божественного, обожествление вот дьявольского,
мудического. Аналогии с Лилит сразу возникает.
Да, вот, конечно.
Подобной мудической традиции.
И вот Даниил, который успел там показать себя победителем в других проявлениях борьбы с идолопоклонством, значит, должен был, книга пророка Даниила об этом свидетельствует, выдержать и это испытание. Царь говорит ему: не скажешь ли о том, что он медь? Вот он живой, ест и пьет. Ты не можешь сказать, что это Бог не живой, и так поклонись ему. Даниил сказал: Господу Богу моему поклоняюсь, потому что он Бог живой. Но ты, царь, дай мне позволение, и я умерщвлю дракона без меча и железа. Царь сказал: даю тебе. Ну, Даниил взял смолы, жира, волос, сварил это вместе, сделал из этого ком, бросил в пасть дракону, и дракон расселся. Даниил говорит: вот ваша святыня. Ну, если бы об этом свидетельствовало не Священное Писание, если бы это не был эпизод, взятый из Библии,
то это можно было бы воспринять как желтогазетную...
Да, можно очень легко осмеять, сказать, что это легкомысленное какое-то свидетельство, малоосновательное, там, прочее, прочее. Но ведь текст канонический, текст вошел в Священное Писание, текст, на который ссылались позднее очень многие из святых отцов. И он требует какого-то, ну, более, наверное, серьезного отношения.
Да, мы сейчас продолжим говорить на эту тему. Я только хочу нашим радиослушателям напомнить, что мы работаем в прямом эфире. И вы можете позвонить нам по телефону 959-59-39. Мы рады будем услышать ваши вопросы, комментарии. 959-59-39.
Значит, из апостольского предания, продолжая тему змея и Даниила.
Да.
Вот позволю себе зачитать еще один небольшой отрывочек, взятый из жития, память Михаила Архангела, «Чудо в хонях». И вот в этих самых хонях, в колоссах, был такой эпизод. Дмитрий Ростовский. «Когда вся вселенная была помрачена тьмою многобожия, и люди поклонялись твари, а не Творцу, в то время в Иераполе язычники почитали громадную и страшную Ехидну, и вся страна, ослепленная бесовским прельщением, поклонялась ей. Нечестивые построили в честь этой Ехидны храм, где содержали ее, и, принося ей многие различные жертвы, кормили эту ядовитую и вредившую многим Ехидну. Святой Иоанн Богослов пошел из Эфеса в Иераполь, и на помощь сотруднику своему, святому апостолу Филиппу, там же находилась в то время святой апостол Варфоломей, сестра Филиппа Мариамия. Вместе с ними святой Иоанн Богослов послужил делу спасения людей. Сначала они вооружились против Ехидны, кои безумные люди приносили жертву, почитая сию тварь за Бога. Своими молитвами они убили эту Ехидну, а поклоняющихся ей обратили к единому истинному Богу, сотворившему небо и землю. Нам трудно в 21 веке, может быть, до конца представить духовную обстановку тех древних веков. А ведь действительно в Вавилоне, в Иераполе, во всем этом огромном пространстве разных языческих культов, созвучных друг друга, которые общались друг с другом и прочее, был культ поклонения змеям. А апостолы несли проповедь о том, что сила дьявольская побеждена воскресшим Христом. И нужно было каким-то явным образом, опираясь на предания, которые знали эти люди, суметь явить силу Божию, уничтожить этих обоготворяемых гадин и проповедовать Евангелие на очищенном месте, восстановить власть, попрать змею и скорпию. Власть, которую получили от своего божественного учителя, апостола. Его собираются, смотрите, Иоанн Богослов, Филипп, Варфоломей, Мариамия. То есть это, люди, известные нам как ближайшие ученики Христовы. это круг тех, кто является апостолами и мужами апостольскими, непосредственных свидетелей, вот что в Священное Писание не вошло, в книгу «Деяний апостольских», это вот другой, следующий круг, уже очень авторитетный и требующий такого нашего благоговейного отношения к их.
Безусловно. Наверное, только надо упомянуть еще о том, что вот совершенно безобидное животное ехидна австралийское, оно никакого отношения к упоминаемой ехидне не имеет, так как, будучи открыто совсем недавно, оно просто получило это имя.
Да, конечно.
Еврейское.
Конечно.
Или такое.
Ехидна – это вид ядовитой змеи, да, укус которой смертельный.
А между тем, у нас есть первый вопрос, и мы будем рады его услышать. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Существует притча, значит, в которой монах вышел из своей обители, пошел за птичкой за какой-то, и он ходил, ее пытался поймать, пока он ходил и вернулся назад, то его не пустили. Оказалось, там он прошел всего несколько минут, а в этом времени, вот во времени, в котором он был в монастыре, там прошло 300 лет. Вот тут вот какая-то вот такая вот связь вот есть также и вот в том, о чем вы говорите.
Я как-то не усмотрел прямой связи. Спасибо. А вы, отец Константин?
Я благодарю за вопрос, во-первых. Связь с чем видится здесь, безусловно? То, что мы наблюдаем нашими естественно научными способами изучения мира, приборами, там, всякими описаниями, журналами, которые там ведут, там, мониторингами, как сейчас это модное слово есть,
да,
иногда может быть опровергнуто тем, что другие законы могут возникать в присутствии другого источника.
Божьей благодати.
Да, вот если Творец сам вступает и вокруг него образуется как бы новое поле, новое пространство, которое научно его измерить невозможно, даже пытаться здесь об этом трудно говорить. Но жизнь и вообще сам мир по-другому начинает проявляться. Вот там, победа над смертью, там, воскресение, победа над болезнью, там уходит проказа, уходит расслабление. Как неделя расслабленным, да, уходят какие-то еще неисцелимые вот вещи, и действие такое оживотворяющее, воскрешающее, преображающее, оно вот может быть наблюдаемо. Теперь дальше, другой аспект этой темы. Мы можем наблюдать какие-то объекты, там, геологические пласты, какие-то виды или типы животных и определять с точки зрения наших привычных научных методов их древность или их молодость, например. Вот. А их реальное время, их собственное время, время вблизи источника там, вечной молодости, источника жизни, источника вот воссоздание этой природы, ну, божественного источника, вот у тех рек, которые текли в раю, Хидейкеля, Гихона, там, Фрата, оно может быть другим. И посрамление тех, кто опирается лишь на методы научные, может быть от Бога, посрамление этой гордыни. Люди думают, что мы сейчас все можем вычислить, мы можем все померить. У нас есть такая универсальная линейка, такой прибор, там вот секундомер, там еще какой-то.
Как говорят профессиональные фотографы, критикуя любителей фотографов, они хотят купить фотоаппарат, на котором будет кнопка «Шедевр». Да? Вот в этой же логике.
Шедевр и, может быть, даже истина. Забывая о том, что все знания и все наши оценки в этом мире, в общем-то, так или иначе причастны к процессу тления, к процессу разрушения, к процессу несовершенства. Вот интересная мысль, тоже очень как-то глубокая и очень библейская, у преподобного Ефрема Сирина. Он говорит, в каком возрасте были, предстали первозданные животные? которых, допустим, в шестой день произвела земля. В каком они были возрасте? Там, курица или яйцо? Там, корова или теленок? Это был зародыш, эмбрион, или это было уже там стареющая особь? Так вот, они все были совершенно возрастные и способные к продолжению потомства.
То есть не младенцы и не старцы.
Это были, ну вот если про Адама говорить, 33-летний молодой человек, способный ко всем действиям, как вот именно совершенно возрастный. Но его реальный возраст был один день, один час, там, одна минута. Он только что появился, был создан Богом, только что. Так и все остальные виды. Они имели какие-то признаки там, рогов, там, зубов, там, что там еще надо им по некоторой зрелости. Да. Да. Были способны уже к воспроизведению потомства, потому что заповедь им была дана. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Растения. И трава, сеющая семя, уже сразу появилась. И деревья, там, плодовитые по роду их. То есть деревья сразу, вот яблони с яблоком. Там груша сразу с грушей появляется. А возраст ее равен, вот в третий день творения мира, равен вот одного суток еще нет. Но это уже дерево с развесистой кроной, там, оно цветущее, оно плодоносящее, оно вот уже как бы такой вид имеет. Поэтому вопрос, что считать как бы за истинный возраст, вот этот временной срок 300 лет, как у, в притче у того старца, о чем был вопрос радиослушательницы, или считать значит его там один день, иногда наука не может на него ответить. Но кто может ответить? Но может ответить тот, кто дал источник божественного откровения,
кто создал и время, и пространство
и дал нам знание об этом. Если Бог через пророка Моисея говорит, что это были дни, то, скажем, день пятый, там, день там, третий, в которые были созданы там, растения, животные, там, водные и прочее, то других мнений, других версий здесь принимать даже невозможно. Они вот были тем, кем они были. Оказались они такими, какими ну, вот, нам они представляются.
В этом смысле совершенно понятно, даже с точки зрения, мне кажется, элементарной логики, такие вещи, как вот, там, условно, святой в своей жизни земной жил в первом веке, потом умер, да, а является по сию пору благочестивым людям, там, вплоть до 21 века, да, преодолевая так, понятие времени. И точно так же преодолевая понятие пространства, потому что мы знаем, что огромное количество чудес Богоматери, когда они описываются одновременно в разных точках Земли.
Да, да? Конечно.
То есть время и пространство, они подвластны тому, кто их создал. Это, по-моему, достаточно логично. И как бы удивление по поводу этих чудес, по крайней мере, у меня не возникает.
Чему подтверждение любая икона? Потому что мы на иконе можем видеть святых разных веков. Разных стран, разных, так сказать, там, культур даже.
Да.
Но на одной иконе они могут быть изображены, там Роман Сладкоперец, допустим, на иконе Покрова. Это они в разные века жили, но он центральная фигура.
Да.
И нет противоречия.
Вот мне еще хочется вернуться к теме вот этих великих змеев. Не потому, чтобы обсудить тему, которая очень интересует, как мы уже упоминали, желтую прессу, да? А вот как раз, чтобы вывести ее за рамки только желтой прессы, эту тему. Да? Мы знаем о том, что помимо чуда Архангела Михаила в Конях, ведь огромное количество древнерусских повестей о Ипатии Гангарском, Федоре Тироне, Федоре Стратилате. И там везде описывается вот драконоборчество, змееборчество, да, Георгий Победоносец. Вот. И мало того, мы можем сказать о том, что в 20 веке доктор зоологии Бернар Эйвельманс, может быть, вам знакомый, попытался, находясь, скажем так, в канонической бельгийской науке, основать такую поддисциплину криптозоологии, посвященную теме неизвестных науки животных. Так он сразу был подвергнут обструкции, да, остракизм или как угодно назовите, то есть человек был выкинут за пределы науки, потому что он посмел предположить, сломать геохронологию вот эту знаменитую, что динозавры, они не вымерли, а они живы. То есть он поверил больше центральноафриканскому пигмею или какому-нибудь жителю Индии, который считает, что по сию пору эти животные встречаются, да, больше, чем своему коллеге бельгийскому ученому какому-то. Вот подобный подход, видимо, в современной науке считается очень неверным.
Да, конечно. Большинство академических ученых как странно и нетрадиционно должны это признать, но это свидетельствует лишь об их, скажем так, невысоком благочестии и не о глубокой укорененности в христианской вере, в традиции православия, если говорить про нашу церковную традицию. Я приведу мнение, с которым абсолютно согласен, мнение человека, близкого к нам по времени, жившего в 20 веке. Это преподобный Варсонофий Оптинский, который в письме настоятелю архимандриту Ксенофонту, отправленному из Маньчжурии в августе 1904 года, это японская война, старец Варсонофий писал: «Верую вместе со всеми православными русскими людьми, что непостижимая божественная сила честного и животворящего креста победит и раздавит темную силу глубинного змея-дракона, красующегося на японских знаменах. Замечу, кстати, что мне пришлось тоже лично слышать от солдат, стоявших на постах у станции Хантазы, верстах 70 от Муллина, что они нередко видели года два назад, как из одной горной пещеры выползал громадный крылатый дракон, наводящий на них ужас, и снова прятался вглубь пещеры. С тех пор его не видят, но это доказывает, что рассказы китайцев и японцев о существовании драконов вовсе не есть вымысел или сказка. Хотя ученые-естествоиспытатели европейские, и наши вкупе с ними, отрицают существование этих чудовищ. Но ведь мало ли что отрицается только потому, что не подходят под мерку наших понятий». Вот здравомыслящие такие суждения, которое надо, ну, просто иметь в виду, что есть такое мнение. Это мнение не древних, античных каких-то там людей. Это мнение, во-первых, святого, преподобного мужа. Во-вторых, это мнение человека образованного, ну, инженерную, там, военную науку там изучал, то есть был вполне цивилизованный и так, воспитанный так во всех отношениях собеседник. И выражает, ну, то, что необходимо принять всякому честному исследователю. Если я чего-то не видел, если я что-то не осязал своими руками, не дает мне права чисто логически отрицать это. Но я могу не спешить принимать, я могу, как апостол Фома, сказать, что я не поверю, пока не увижу, пока не осижу, там, не вложу свои персты там, в эти какие-то там...
Язвы гвоздины, да?
Да, вот змеиные, там, не знаю, чешуи, там.
В данном случае, да.
Вот, но не на пустом же месте действительно берется такое устойчивое, из поколения в поколение, свидетельство об этих проявлениях. Одни святые, как Симеон Столпник, их целили. Другие о них свидетельствовали. Иные с ними умудрялись сожительствовать. И они в одной пещере. Там он говорит: ты живи здесь, а я буду жить здесь. И как бы вот жил со змеем, друг друга не трогали. Большинство угодников Божиих, и об этом десятки свидетельств удалось собрать в книге в нашей, их имели власть попирать силой молитвы. Часто было достаточно крестного знамения или призывания имени Божия, или какого-то еще молитвенного делания, такого стояния. То есть не обязательно там отсекать буквально там ножом или мечом голову, но вот силой духа победить ту тварь, которая является олицетворением духовным богоборчества, силы дьявольской, сатанинской. Ну, здесь с одной стороны духовный разговор, безусловно духовный, а с другой стороны вот жители какого-нибудь там села, которые просили Макария египетского там этого дракона убить.
Для них это счастье, избавление.
Они запах слышали, смердение. Да. Они видели этот труп, там надо его песком засыпать, чтобы он там не гнил. Они видели ужасные проявления страшные. То есть для них это было не рассказы, не страшилки какие-то, не мультики, а совершенно вот реальность. Причем реальность такая ну, опасная. То есть можно было пострадать от них, реально. И многие люди пострадали. Но силой святого мужа, который явил вот достоинство воина Христова, припоясанный благочестием, силою молитвы, как мечом обоюдоострым, могущий разить видимых и невидимых врагов. Вот это было во славу Божию совершенное очередной раз, в очередном веке, в очередном месте знамение. И мир очищался от этих гадских проявлений, от этих вот драконов, которые требовали жертв, которые требовали культа, которые требовали поклонения себе. Мир очищался силой подвижников христианства.
Даже сложно сказать, есть ли такой континент на Земле, где вот эта тема драконов, она не развита. По-моему, это везде. Не только на Востоке, в Африке, и вот в христианской культуре, и где угодно, да, фактически. И вслед за Бернером Эйвельмансом, западным таким крупнейшим представителем науки, который пытался развивать эту тему, можно назвать нашего Бориса Поршнева, правда, доктора исторических наук, что характерно. Зачастую вот как раз представители не титульные дисциплины осмеливаются заговаривать о таких темах, а те, кто, в принципе, он там занимался совершенно другими вопросами. И как историк признан Борис Поршнев. Но когда заговаривают о темах вот этих неизвестных животных, о которых он относился совершенно серьезно, ну, говорят, ну, старичок блажил. Да? Вот сразу уже, как говорится, юмор – лучшее оружие. В устах тех, кто не хочет согласиться с реальностью, скажем так, да? А ведь реальностью для наших предков, русских предков в данном случае, да, было существование этих самых драконов, которые упоминаются и в русских летописях, а не только в житиях. Так что эта тема, конечно, отдельно интересная и такая достаточно обширная. Я хотел вас спросить еще по поводу, вот вы упомянули Дмитрия Ростовского, «Жития святых», а знаменитые мини-мечети Макария 16 века не употребляли на этот предмет? Потому что там же еще больше всего.
Технически я не смог их просто взять в руки, включить. Но я знаю, что святитель Дмитрий их использовал при написании.
Ну, конечно, он там очень сильно все сократил.
Понятно.
Можно сравнить многотомник Макария и многотомник Дмитрия Ростовского.
Если так слегка пошутить в ответ на ваш вопрос, можно говорить про второй том этой книги, куда не вошли многочисленные другие свидетельства. Я же не претендую на то, что я все свидетельства, которые были при животных, смог собрать. Эта задача, разумеется, обширная и непосильная. Вот. Поэтому даже в Евангелии я кое-что упустил. Вот на страстных днях, когда читал про отречение Петра, понял, что можно было про петушка написать. Ведь петух тоже дал знамение Петру, и это было через животного, которое по Христову предсказанию сбылось. Ну вот это не вошло в тему. Может быть, если дальнейшие труды здесь удастся мне в ближайшие годы осуществить, то можно будет...
Будем надеяться.
Да.
У нас есть второй вопрос, давайте послушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Скажите, пожалуйста, вот не есть ли это такое знамение времени, что, усыпляя нашу бдительность, что мы относимся к этому несерьезно, а наши, ну, наверное, поборники христианства, не знаю, еще нашего государства, они вот дракона возвели в дракошу, и он везде выступает таким милым существом, и наших детей уже, и юношество приучают, что это замечательный зверь на пастах, на детском питании, уже с младенчества воспитывают, что дракоша это замечательный, умный, и мультфильмы снимаются такие же, что это замечательный, умный, удивительный, тонкий и друг нам всем. Вот как вам кажется?
Спасибо большое за вопрос.
Я согласен. Это, может быть, не самая новая и не самая неожиданная тема. Но, видимо, характерной чертой последнего столетия является создание темным силам некоторого привлекательного такого, да, безобидного, милого и забавного облика. Я бы сюда отнес и роман Булгаковский «Мастер и Маргарита», где просто дьявол, сатана является положительным персонажем и главным персонажем, там, и вся свита его тоже вызывает восхищение, там, мы перечитываем шутки, там, их любим, каламбуры, там, и прочее, не замечая, что это просто погружение в дьявольское какое-то, в осквернение человека. И вообще то, что положено считать темным, скверным, богомерзким, хульным, то, что надо проклинать, брезгливо сторониться чего. Сейчас порой в самой привлекательной упаковке преподносится взрослым и, увы, детям. И вот эта вот потеря чувства, вот что есть хорошо, что светло, что от Бога, и что, наоборот, является соблазном дьявольским. Тут, конечно, уже потрудились и продолжают трудиться многие и многие вот рекламные заказы там, ну и прочая индустрия современная. Я не знаю, как церкви устоять, бороться с ней вряд ли возможно, потому что такие обличения в стиле моралите, они вряд ли подействуют. Тем более, что уже баланс сил не в сторону церкви, надо признать, в мире. Но самим держаться и по мере сил, как это, не участвовать в делах неплодных тьмы, паче же обличайте, да, апостол говорит. Не участвовать, во-первых, и обличать по мере наших сил, во-вторых, мы можем и вправе. Какие дракоши могут быть?
Безусловно. Но, с другой стороны, мы можем разделить две реальности, о которых мы сегодня уже упоминали. Да? Одну реальность, которая заключается в том, что реальные, физически существовавшие, существующие там, змеи, драконы, они очень часто были олицетворением зла. Да? Ну, тоже сам вообще эпизод грехопадения, да? Где как бы лицом змея, образом змея, пользуется известно кто. Вот. С одной стороны. С другой стороны, вы же упомянули о том, что некоторые святые сожительствовали в одной пещере с каким-то таким же страшным, на первый взгляд, существом. То есть, видимо, эти существа, как вот физическое явление, они могут быть, что называется, и добрыми, и злыми. Другое дело, что враг рода христианского, он как раз использует именно этот символ очень часто для того, чтобы воплощаться в нем, да?
Это так. Но здесь надо добавить еще одно. Не лишнее будет. Сейчас к этим традиционно отрицательным персонажам, змеям, там, гадам и прочее, часто культивируется и насаждается такое нарочито доброжелательное отношение. Представить себе там 100 или 300 лет назад каких-нибудь домашних змей, да, там, питонов, там, удавов, крокодилов там, и прочее, это дико. Это для православного благочестивого человека настолько противоестественно и невозможно. А для современных, даже церковных людей некоторых, увы, это не кажется чем-то таким вот совсем уж нарушающим вот этику, там, эстетику, там, благочестие домашнее и прочее. То есть мы часто не иконами свои дома украшаем и освещаем, а картинками, ну, явно вот какого-то такого змеиного, драконьего содержания. И не видим в этом греха. Не видим в этом беды для себя. Считаем, что это нормально, что это, ну, как у всех, во-первых, как у многих, по крайней мере, что это нам особой там, вреда не принесет, что ничего страшного, там, что все Божье творение. Оно, конечно, Божье творение. Но из всего Божьего творения был проклят только один змей.
Ну, это здесь еще можно вопрос эстетики упомянуть. Конечно, как говорится, о вкусах не спорят, но сейчас ведь зачастую у нас такая антиэстетика, да, если раньше певчих птиц держали, то сейчас змей. Я не хочу тем самым, я сам в детстве ужика дома держал в аквариуме, не хочу тем самым поставить крест как-то вот на всем этом, тем более существует и наука соответствующая, там со змеиным ядом все связано. Это очень интересно, важно и полезно для нас с точки зрения медицины, поэтому как бы перечеркивать это тоже не нужно, но без безусловно, вот основное направление, наверное, нашей критики, что ли, оно верное. Такой перевертыш в современном сознании, образы вот змеи, дракона и так далее.
Да.
Я хотел еще спросить вас, я правильно понимаю, что до грехопадения, как не было смерти, так не было и, соответственно, скажем, не было предназначено мясо животных в еду человеку и, соответственно, в еду друг другу. То есть звери не поедали друг друга, человек не ел зверя. То есть это вот такая реальность
райского. Ну, Библия, да, об этом пишет впрямую. Собственно, конец 29 там, по 31 стихи книги Бытия, 1 главы, говорят о том, что человеку, Адаму, и всем созданным зверям земным. Бог дал в пищу плоды и зеленые произрастения. Это тот библейский акцент, который невозможно там ни смазать, ни как-то перетолковать по-другому, ни вот, допустить альтернативу здесь, что может быть не всем, там, а может быть человеку тоже нет, или там кому-то было дано, а кому-то не дано. Слишком однозначно, слишком просто впрямую. И «бысть тако», вот кончается этот акцент библейский. И стало так. Действительно предположить, что в совершенном, первозданном мире какие-то волки пожирали каких-то овечек на глазах у Адама, и он на это смотрел так благосклонно и поощрял плотоедение, там, трупоедение, там, паразитизм и прочие какие-то эти неприятные вот эстетические проявления. Ну, это означает, что Бог просто создал мир не весьма хорошо, не все было добро-зело. Значит, было что-то, что нас сейчас смущает и шокирует, и что не могло еще больше не смущать первозданного Адама. Если мы говорим про райскую доброту, если мы говорим про изначально совершенное Божие творение, что вся добро-зело, это же тоже слова из Писания, Бог сам такую оценку дал. Абсолютную истину. Никто не сможет поправить ее или умалить. То здесь находить вот какую-то братскую могилу, как-то пожирание там вот, ну, да, своих и чужих, это, конечно, ну, просто будет уже противно и духу, и смыслу, и букве, и свидетельству библейскому.
Но есть и обратная крайность, когда вот это свидетельство о райском сосуществовании мирным животным друг с другом и с человеком воспринимается как повод для того, чтобы говорить, что и в современном мире мы не должны есть мясо.
На это нас, опять же, как бы, в этом нас, опять же, выручает Слово Божие. Когда праотец наш Ной принес первую жертву благодарственную после потопа, в этот момент, в сиявшей радуге, Бог дал ему четкое повеление, разрешение вкушать мясную пищу с оговоркой «кроме крови». Это Божье установление, которое в известный момент истории, а именно после потопа, то, чего не было прежде, потому что человек еще не был спасителем твари, но еще не спас в ковчеге всякую тварь. А теперь спас, и теперь он имеет власть над ней, в том числе ее вот вкушать. Ну, за слабость человека, за предвидение Божие необходимости нам подкрепляться там, может быть, пищей более калорийной, в изменившемся климате там после потопа. Здесь об этом можно много говорить. Мне бы не хотелось какие-то теории конкретные, научные, креационистские здесь приводить, как догматические истины. От этого надо все-таки нам удерживаться. Но то, что Бог после потопа повелел, ввел новое послабление на вкушение мясной пищи, это факт библейский, который должен быть замечен, не должен быть оспорен, ну и выводы надо из него уже делать.
То есть можно сказать, что вот такой прямолинейный, в лоб понятый библейский, как бы до грехопадения приведенный пример о сосуществовании мирном, да, животных и человека, и будучи воспринимаемым так, как я сказал, и как вот, собственно, что вроде бы как нельзя есть мясо, это такое же примитив, как вот известная секта адамитов, которые ходили обнаженными по той простой причине, что Адам и Ева были сотворены обнаженными, да? Такое же буквально глупое, можно сказать, восприятие библейского текста.
Ну, я не уверен, что они были обнаженными. Они были одеты в одеяние славы Божией и не видели наготы друг друга, а увидели ее как раз потеряв. Это когда потеряли это одеяние славы Божией. Ну, как вот на иконах там есть нимб, да?
Вы имеете в виду Адама и Еву?
Адама и Еву. А, они наготы друг друга не видели. Они увидели наготу.
Да.
И как, когда увидели, были вынуждены закрыть ее листьями смоковными. Так говорит Писание. А наготы как таковой, ну, это как, ну, как на солнце смотреть. Неужели солнце ногое? Оно себя защищает сиянием лучей. Я не могу смотреть на него, я слепну на солнце. И Адам тоже был сияющим, светозарным. Его тело отличалось от нашего, склонного к болезням, там, и к смерти.
Ну, вот в книге, которую мы сегодня, о которой мы сегодня говорим, «Животные среди святых», как раз есть такие два примера интересных, что святой Игнатий Богоносец желал быть съеденным зверьми из смирения такого христианского, да, он настолько персть земная, что даже не нужно оставлять своего тела после смерти. И в завещании Нила Сорского, преподобного русского, соответствующая есть тоже часть, где говорится о том, что после смерти он завещал себя отдать там на съедение, сам, по-моему, да. Вот я когда прочитал вот в вашей книге эти соположенные два как бы факта, я вспомнил о том, может быть, вам интересно будет факте об этом услышать, если вы еще не знаете, что в 15-16 веках в России отдание на поедение псам, медведю, каким-то вот таким вот животным, это был один из видов казни, позорной казни. То есть есть ряд свидетельств, в опричнину это активно применялось. Ну и раньше, и при Иване III. То есть, когда отдавали псам и медведям, там такая была формулировка, что вот это, собственно, настолько грешен человек, что его нужно отдать на съедение, чтобы от него вообще ничего не осталось. И я к чему это веду? Видимо, как раз святые, Нил Сорский, наверняка он знал об этой практике, видимо, государственной такой казни, он как раз настолько себя смирил, что он говорил, что оставьте мое тело на съедение зверям, что как преступника меня пусть съедят, настолько я грешен перед Богом. Видимо, здесь вот какая-то подобная мысль прослеживается, да?
Ну, давайте припомним еще кое-что. Популярной казнью отдание хищникам на сжирание было то, чем занимались благороднейшие римляне в своих театрах. Театры – это место, где львы, прежде всего, те же медведи, уже натасканные на человеческой крови, на мясе, они, в общем-то, потешали целые сотни, так сказать, зрителей, как гладиаторские бои, да? И здесь тоже можно посмотреть, как будет мучиться жертва, как она будет молодушствовать, как она там будет отдаваться на съедение. Вот, тем убедительное и тем восхитительное для нас свидетельство многочисленное о том, что и некоторых великих святых хищники таки не смогли сожрать. И наоборот, лизали им ноги, давали им, так сказать, себя трепать, как котят, каких-то за ухо там и прочее, проявляли к ним почтение. Вот. Была ли такая казнь на Руси как главная? Я, честно говоря,
нет, не главная, одна из.
Впервые такое встречаю. В моей книге одно свидетельство такое есть, что Филиппа Московского, митрополита...
Свидетельство, он из иностранных, по-моему, источников.
Нет, почему? Четкий источник есть, что медведь, он его не съел. Медведь. Филиппа. Вот, ну, что было как, ну, до кучи с прочими свидетельствами, древних, античных там и вот средневековых.
Ну, на Руси тоже было, и на самом деле, было, как вы сказали, о первом Риме, да, это же и о втором Риме, законах Юстиниана, и через Намаканон кормчиво проникло как раз на Русь. Но у нас, к сожалению, заканчивается наше время, как всегда, интересные темы быстро подходят к концу, время, отведенное для них, надеюсь, не последний раз.
Ну, пусть читатели вспомнят о названии книги «Животные рядом со святыми».
Да.
Могу напомнить, что она посвящена была светлой памяти отца Даниила Сысоева, убиенного нашего собрата и коллеги, и, в общем, единомышленника, который дал мне, как автору, идею написания этой книги.
Замечательно. Ну, а я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель миссионерского просветительского центра «Шестоднев», кандидат геолога и минералогических наук, настоятель Московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском Тюрикове, протоиерей Константин Бухеев. Благодарю вас, отец Константин. Вел программу Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего доброго, до свидания.